Радиомаяк.ру представляет. Окружающий мир.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго дня.
Доброго дня.
Доброго
Алексей
дня.
Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
И у нас в гостях Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
И сегодня тема, мы решили поговорить с вами о животных в эпоху глобального потепления. Что бы этого ни значило.
Да. А что это такое глобальное потепление? Когда? О каком потеплении? Их же несколько было, похолодание и потепление.
Да, давно вас тут не было. Смотрите, да, мир меняется. Мир меняется достаточно стремительно. Вообще климат на планете, он изменчив. Да, никогда не было ничего стабильно долговременно. А у нас в свое время была температура намного выше на планете, на 5-6 градусов выше. Это, собственно, наша планета так-то юридически, она более привыкла к более жаркому климату, потому что там миллиарды лет, она там был более жаркий климат, когда нет Антарктиды, нет Арктики, нет этих ледяных шапок. Мы сейчас находимся, на самом деле, в таком ледниковом периоде, в периоде межледниковья. Сейчас нас стало колбасить сюда-сюда, и климат потихоньку меняется. Вот. И сейчас идет тенденция на глобальное потепление, то есть повышается температура на планете. Почему мы так об этом говорим из всех там углов в телевизорах и так далее?
Почему
потому
вы говорите об этом?
Очень быстро это происходит. В принципе, планета никогда не испытывала настолько быстрого потепления за короткий промежуток времени. И мы считаем, что мы на это влияем, потому что есть модели, которые прям показывают.
Вот а мы это кто? Человеки?
Человеки, да,
человеки. А вы же нам говорили в прошлый раз, вот вы говорите, давно вы у нас не были, в прошлый раз вы говорили, что жизнедеятельность человека на 2% влияет на то, чтобы что-то там шевелилось, теплело и дырка росла. А в основе своей свиньи, коровы?
Ну, это мы разводим свиньи и коров. Ну, коров, да, которые...
Понятно.
Многокамерные это конечно, да. Первая причина, как мы считаем, глобального потепления, который вот антропогенный фактор, то есть мы с вами, да, это, значит, эмиссия всяких парниковых газов, в первую очередь углекислый газ. То есть мы сжигаем нефть, газ, уголь, выделяющий углекислый газ.
А мы же ее будем всегда сжигать, мы же не можем ее не сжигать.
А вот там-то и проблема, что мы...
А я вот проблему-то не вижу.
Ну, вот, собственно, я тоже не вижу, потому что мы находимся,
вы знаете,
локально.
Места есть, например, места такие, вот там церковь, а рядом с церковью погосты. Все так. Равно же это ждет нас.
Конечно.
Ну и все, а что волноваться-то?
Я все свои передачи к этому свожу.
Я понимаю, да-да-да, правильно, вы хотели этим закончить? А мы с этого начнем.
Я обычно с этого начинаю.
Ну и правильно.
Вообще, нет, смотрите, с точки зрения...
Что так переживать?
Человеческой жизни.
Живи как с совестью.
Живем. Это вообще не важно, но если мы хотим как-то брать некую ответственность за то, что мы делаем вокруг себя, в школе мы человеки, в школе у нас такой классный неокортекс, который может это анализировать, то мы пытаемся как-то это предотвратить. Сейчас вот эти все будут, значит, евростандарты.
Не надо про это ничего говорить. Все это неправильно. Все, короче говоря, воевать надо меньше. Друг друга убивать — это нормально, а про климат в это время думать, значит, точнее, да, а это ненормально.
Но с этой логики надо, конечно, воевать больше, чтобы нас было меньше, тогда будем меньше влиять
на климат. Ну, все равно же. Вы знаете что? Давайте мы сейчас к животным перейдем. Просто период сам определимся, какие животные и в какой период мы будем рассматривать. Я почему это говорю? Потому что вот из-за того, что такая яркая у нас зима на территории, так сказать, московского региона, и вообще Россия, она странная такая. С одной стороны, странная. А мы тут с Денисом Евгеньевичем как-то читали в очередной раз Евгения Онегина, и Александр Сергеевич Пушкин давно отметился, что снег выпал только в январе на 3-й в ночь. А 140-летний период наблюдения дает нам право говорить о том, что периоды как раз высокой температуры и максимально низкой, они цикличны, в общем-то. Так сказать, такая синусоида. И всегда мы этому удивляемся. Какой мы период будем рассматривать?
Нам важно не какой мы период именно рассматриваем. Да. Важно, мы рассматриваем какую температуру локально на каком-то европейском континенте, например, или общую температуру на планете. Общая температура на планете, она повышается. Поэтому сейчас эти все споры про то, что вот есть глобальное потепление, не глобальное потепление, которое ссылается на графики, там, например, про Европу, что у нас там было, значит, очень теплый там, период Средневековья, потому мало ледникового периода Средневековья, вот это все. Должно быть, по идее, график, он должен быть такой. Да? А сейчас самый знаменитый график — это клюшка, так называемый, когда вот идет вроде стабильно-стабильно, хоп, сейчас повышается температура. Потому что клюшка вот эта знаменитая, которая климатическая, которая все сейчас показывает везде, это общая мировая температура на планете. А когда мы говорим о вот локальных, они, конечно, могут варьироваться, да, и снег там выпал только там, в феврале и так далее.
В январе.
Но суммарно...
Подождите, может быть, в феврале суммарно. Только выпадет. Что, до февраля осталось чуть-чуть.
Я про Пушкина сейчас
говорю. Неважно, придется переписывать.
Температура повышается. Вот. И как-то вот животные тоже пытаются адаптироваться к этой ситуации. Потому что, как вы живете тоже во внешней среде, пытаясь как-то выжить. И есть некоторые явления, да, в природе, которые вот животные как-то приспосабливаются. Во-первых, животные становятся меньше. И вообще это общая тенденция. Потому что если вы повышаете температуру на окружающей среде, животное будет меньше становиться. Вот. И с большими ушами.
Животные меньше или животных меньше?
Животные. Размер животного. Да, смотрите, животные эволюционируют.
Так.
А они приспосабливаются. Как я напоминаю, работает эволюция. Эволюция работает очень просто. Она базируется на трех главных вещах. Прям три. Вот прям очень, это очень просто. Мне говорите, эволюция. Что эволюция? Эволюция — это очень простая штука. Три штуки должны быть. Первое. Это изменчивость. То есть все рождаются немножко разными. Мы немножко разными. Кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то потолще, кто-то потоньше, кто-то пухленький. Не очень, не важно. Все немножко разными рождаются. Не только потому, что гены смешиваются, потому что там папа, мама, все дела, половой процесс. А еще потому, что еще есть мутации, которые делают вам подлиннее лапки, подлиннее лапки, покороче ушки. Ну, вы полосатый, вы не полосатый, неважно. Первое — изменчивость. Животные меняются. Вторая штука. Если вы такой особенный, вы передадите свои гены следующему поколению. То есть, если вы были с полосатым хвостом, да, то, скорее всего, ваш там детенок, маленький детеныш тоже будет с полосатым хвостом, потому что вы свои гены передали своему детенышу. Это тоже логично. Называется наследуемость. Мы наследуем гены от предыдущих поколений. И третья причина эволюции — это изменение среды. То есть, если ничего не меняется, животные не меняются. Как, например, Наутилус. Он последние полмиллиарда лет, он сидит там где-то в океане, красивый. Видели Наутилуса? Он такой прям красивый. У него глаза классные. У него вот, если посмотрите, хотите посмотреть настоящие глаза, смотрите, Наутилус. У нас глаза — это ошибка эволюции. Они вымерты наизнанку. Просто нелепая конструкция. А вот Наутилус, если кто-то там, то Наутилус, конечно, главный. Вот. И все это приводит к тому, что выживают наиболее приспособленные. То есть как? Вот родились куча существ. Да, например. Не знаю. Хомяки, да, у них всех разные щеки. Если сейчас холодная зима, соответственно, выживают те, кто может принести больше себе домой вкусностей на зиму и так выжить. В итоге не то, что хомяк взял и захотел эволюционировать. Нет, просто выжили наиболее приспособленные хомяки. Эволюция работает очень просто. Не можешь приспособиться, если ты не приспособлен изначально. Ты умрешь. Так работает природа.
Мне нравится, как радостно.
Радостно, да. А мы же начали с этого.
Это очень простой закон.
Да.
И что происходит, когда теплеет все на свете? Это у крупных животных теряется главный их козырь во борьбе за выживание и за построение, собственно, вот этих генов, да, собственно, там, себя в окружающей среде. Потому что чем крупные животные? Не просто так такие крупные, вам там крупно. Надо все за собой ухаживать. Вы как-то, у вас температура тела как-то регулировать.
Есть надо больше,
спать надо больше. И вообще вы такой большой, мясистый. А маленький, да, он там шик-шик-шик, быстро размножился, занял всю территорию. Но маленьким трудно выжить зимой, потому что как бы холодно.
Промерзают,
да, буквально. И поэтому, собственно, большие крупные существа, они выигрывали за счет зимы, потому что они там могли вести более активный образ жизни,
они ели
подготовиться и так далее. А когда становится теплее,
так,
маленькие такие, ну все, а мы теперь тоже зимой можем больше размножаться. Соответственно, они более выигрывают в этом процессе вот размножения, и у них больше получается шансов на выживание. И в итоге выживают наиболее маленькие существа, наименее большие. Поэтому сейчас идет общая тенденция вообще у животных уменьшать свой вес. Так, например, делают, например, всякие птички, там трясогузки, например, так делают. Просто посмотрели за последние там 20 лет, трясогузки похудели на 5%, между прочим, достоверно. То есть 5% за 20 лет — это вообще в процессе эволюции, это пшик.
ЗОЖ там ведут.
Почти, вот. Да. И больше доступ к пище, меньше температуры. К тому же, когда вы большой, еще раз, да, чем больше становится существо, тем больше повышается отношение его внутренней поверхности, да, объемов, к его вот площади внешней поверхности. Поэтому вам труднее охлаждаться. Сейчас, видел в интернете, когда вот слона ведут где-то там, в Воронеже, что ли, не помню, в Иркутске. Цирк.
В Воронеже, Иркутск — это разные.
Я не помню просто, да, я помню, где-то не в Москве. Мне вне Москвы, я такой думаю,
Мьянме, хорошо.
Где же это происходит, да. Ведут, и он начинает купаться в снегу. Почему? Потому что, ну, жарко, скорее всего, ему, да, тем более в цирке, вообще цирка, ну, ужас. Да, животные бедные.
Надо говорить про цирк. В цирке животные, это доказано, вы сейчас сказали вот на всю страну, потому что в цирке прекрасно животные себя чувствуют. У них учена как комфортная среда обитания, за ними следят и лечат их от болезней. И очень любят.
Я рад за них, рад за них.
Да-да-да, я это знаю.
Они красавцы. Да. Вот. А, например, помимо того, что животные меняются физически, да, они еще меняют свой там, ареал распространения. Так, например, делают медведи. Сейчас он где вот на северной...
Буры, вы имеете в виду?
Все медведи есть? Меняются, а-а-а. Да, все медведи. Потому что, например, у бурого медведя, там, и других небелых медведей, да, угу. то у них повышается вот этот... время их кормовой базы, они начинают там больше питаться, и в итоге они начинают все более распространяться и больше подходить к людям. А еще там проблема в том, что люди такие еще помойки всякие оставляют, контейнеры, сейчас вот столько историй, что вот пришли, там пришел в поселок медведь, и что с ним делать, непонятно, да, вызывает специалистов, потому что с ним вообще взаимодействовать очень трудно. Он перестал бояться людей, стало тепло, он начинает бродить, не впадает в спячку очень часто, сейчас, собственно, еще в зоопарках происходит. Если посмотреть, там многие медведи не спят.
Все, бессонница. Написали в Екатеринбурге.
Екатеринбурге, да, все, супер, да. Ну, прошу прощения, Иркутск, ну, Екатеринбург.
Воронеж, да. Екатеринбург, рядом все.
Страна большая у нас. Страна Слон большая. Мог появиться где угодно.
Да. Так. И вообще медведь... В принципе, ложится в спячку не потому, что холодно так-то, а он лежит в спячку, потому что становится меньше кормовой базы у него. Когда вокруг нечего есть, он такой, надо поспать. Ну вот, и дождаться, когда будет много еды. Поэтому это миф.
Если хочется покушать,
это миф на самом деле, что вот похолодало, и вот медведь такой, холодно, надо спать. Он начинает рыть берлогу, да, и так далее. Нет, когда становится меньше пищи, он хочет спать.
А лягушка почему вот. Он спать ложится?
А лягушка, там, ну, тоже холодно, потому что становится...
Ёж
тоже сам. Нет, по проезжей точно не скажу, не буду обманывать. Да, лягушки там все-таки, у них даже так, и как припрет называется. Угу. Если вы холоднокровный, вы не можете контролировать температуру собственного тела. Если похолодало,
она начинает засыпать.
Как сидел, так понятно. И вмерз. Ясно. И остался, да, если ты не успел. А если успел, ну хорошо, вмерзнешь где-нибудь поглубже. И будешь ледышкой такой, когда глицерином себя наполнил, и сидишь такой замечательный. В анабиотическом состоянии. Кстати, мы тоже смогли сделать с человеком это, знаете, эту историю этого года. Это вообще одно из величайших, мне кажется, событий. Научных этого года, помимо там черной дыры, которую
этого
мы сфотографировали.
Этого ушедшего или вот уже этого?
19-го, 19-го, да, угу. Когда вот мы отмечали. Вот,
и что вы сделали, ученые?
Что вы натворили?
Мы смогли ввести человека в состояние анабиоза, как у лягушки. Угу. Зачем это сделано, да, в принципе, когда человек попадает в аварию, угу. Когда перестает биться сердце, да, так. Начинается еще 2 минуты, необратимые изменения в мозге. 5 минут уже смерть мозга, то есть 2 минуты спасать уже овощи, соответственно. Угу. Вот, поэтому, почему так происходит? Наш мозг — это очень энергозатратный орган. 50% угу. Всей глюкозы вашего тела, 20% всей энергии идет на поддержание вашего мозга. Вот, он очень, очень энергозатратный. Поэтому можно охладить полностью тело человека вот полностью, чтобы и мозгу нужно было меньше энергии. Вот. Mm. Мы пытались раньше делать снаружи вот эти всякие хойли. Вот видели фильм «Универсальный солдат»?
Типа, да.
Вот. А теперь мы делаем изнутри. Мы вкачиваем в него холодную плазму крови, прям замещаем всю кровь на холодный такой раствор, какой, типа антифриза. И он полностью охлаждается. И мы там, до 10 градусов охлаждаем его тело. Эти 2 минуты превращаются в 2 часа. Времени на операцию, например. То есть вы не 2, за 2 минуты пытаетесь его как-то откачать и так далее, вот это на храпом. А 2 часа спокойно прооперировали, там запустили ему сердце, все дела, и покойника, вот, правда, вывести из этого состояния мы сейчас очень долго его выводим, но, по идее, потихонечку...
А выводит сколько ему?
А вот до сих пор выводит, да, но главное...
До сих пор это сколько?
А ну, сколько это делает? Уже месяц, наверное, это делает, да, но главное, что он находится...
Страшновато
да,
вообще.
Ну, как, в стабильном состоянии, то есть угу. Они не видели дышки, то есть, когда... Забавная, кстати, история, вот, знаете, про историю про всяких миллиардеров, которые...
Да, заморозились.
Да, заморозили себя в жидком азоте. Только в 2019 году мы начали это правильно делать.
Делали это от безысходности, да, и у них были средства для того, чтобы построить вот эти специальные приспособления, достаточно дорогостоящие.
Какие бы у вас ни были деньги и средства, главное попасть в нужное время, в нужную технологию. Угу. Вот. Так-то такое устроено. А лягушки также замораживаются. Представляете, вот видели все фильмы, когда мы летим в космос, и,
да.
И капсул гибернации, криосон.
Криосон.
Мы в 2019 году доказали, что это, в принципе, допустимо для человеческого тела. И поэтому когда-нибудь мы полетим на Марс, если нас Илон Маск туда запустит, мы будем, возможно, спать в этих капсулах, потому что там детей там 6 месяцев или 5 месяцев. Ну, да.
Делать нечего.
Там психологи должны работать, потому что, ну, кстати, вы там человеком заходите в капсуле, не в капсуле, а вот в пространстве этого космического аппарата там 5 месяцев, да. Это страшная история. А так заснул, проснулся, ну, потошнился немножко, ну, ладно,
понимаешь. Может быть, большой корабль, общаете, сидите, играете в шашки.
Ну, да. Сейчас,
это
когда
дорого,
проводят
дорого,
вот эти эксперименты,
шашки это очень
эксперименты
дорого,
с
да,
заточением человека, группы людей в каких-то ограниченных устройствах, там, конечно, крыша начинает ехать страшно у людей.
Специально проверяли 500 дней наши же находились добровольцы как раз. Вот это была симуляция полета на Марс.
Говорят, очень тяжело.
Ну, тяжело, естественно. Понятное дело, что тяжело.
Вот, а им еще работать на Марсе, как-то коммуницировать нужно, не прийти туда.
А ты приезжаешь, ты уже терпеть да, не можешь.
Но мы рассматриваем это с точки зрения обычного человека. Их же готовят специально.
Но все равно, как не готовь, все равно психика-то у нас одинаковая.
Я понимаю, что одинаковая, но как...
Поэтому лучше заморозить.
А, заморозить, и проблем нету.
Ну, заморозили, прилетели, ты бодренький, выспавшийся, чуть-чуть отмороженный.
Коллегу ключом по башке ему дать.
Так, ладно, значит,
и вернемся к медведям. К медведям, да. Белые медведи тоже они пытаются адаптироваться к изменению климата, потому что основная пища белого медведя — это живность, он хищник, он ест там всяких, не знаю, тюленей, которые сидят на льдине, вот к нему вот улает.
А он не спит, да, белый?
Нет, не спит. А что ему спать? А когда ему спать?
Нет, ну вот я просто никогда не задумывался, что наш-то залезает туда и
нет,
спит.
Нет, белый медведь, а он всегда ведет свою активную жизнь, да, и он как он отличный пловец, он подбирается там к льдине, выпрыгивает на льдину или там отбегает тюлени, видит, и вот жрает, когда вот там...
Ну он рыбку тоже ест.
Ну, в основном это все-таки большая вот эта пища, да, рыбка-то не особо, рыбка-то она активная, все-таки медведь, да, в воде, а этот тюлень лежит такой, отдыхает, вообще, знаете, тюлень отдыхает.
Бери, не хочу.
Расслабленный, ага, да, он начинает их обжирать. Но проблема в том, что из-за потепления вот глобального ледники начинают таять, как там в Гренландии, в Норвегии, вот их знаменитые ледники, которые там тысячу лет последние, хоп, и там только табличка стоит, здесь был ледник последние тысячу лет, а вот теперь там только камешки лежат. Вот, а эти... льдины начинают быстрее откалываться, и все дальше и дальше уплывают в пространство моря. И там тюлени тоже начинают отдыхать далеко. И поэтому белому медведю все меньше становится резона за этими тюленями охотиться. Потому что за ним еще плыть туда, его там пожрать, да, обратно плыть. Поэтому, а где кормежка? А тут рядом люди живут, там тоже северный круг. И поэтому он подходит, и сейчас вот все больше и больше идет взаимодействие белого медведя вот именно с людьми, а это очень-очень опасно. От медведя бежать нет смысла. Медведь бегает со скоростью лошади, поэтому вы можете, конечно, попробовать сделать, но...
Можно только ускакать от него на лошади.
Можно только бежать с более пухлым человеком, как говорится.
Тогда можно по этому поводу был же этот анекдот знаменитый.
Главное быть не впереди медведя, главное быть впереди себя.
Неважно, как
из экспедиции, когда, да, белый медведь, эти два человека. Один стал надевать в это время кроссовки. Он говорит, что, он все равно же догонит. Мне самое главное тебя перегнать.
Да-да-да, неважно, как быстро бежите, важно, как быстро бежит ваш коллега. Вот.
А медведь, кстати, вот мы говорим о поведении, которое тоже изменяется. А он не может, ну... перестать быть, предположим, кровожадным, если он вот так из года в год будет подходить к людям все ближе и ближе, ближе и ближе, и постепенно...
Вы хотите сказать, домашнего белого медведя?
Не-не-не, мне просто интересно, как механизм работает.
Нет, когда он начинает все больше и больше ближе подходить к людям, он становится менее... ему меньше становится страшно, человек, потому что мы вообще, знаете, мы шумим, как главное правило в лесу, да, не попасть медведя врасплох. Значит, он испугается, вас сожрет. Надо идти, вот это кричать, бить в барабан, что медведь такой, ага, тут что-то, ладно, я свои там ближе к телу, пойду-ка я отсюда. А когда медведи становятся, вот он видит человека раз, два, три, а то когда, как я вообще слышал, когда медведь один раз попробовал человечину, на всю жизнь становится гурманом.
Вы знаете, давайте-ка вот это вот...
поподробнее вы хотели сказать.
Мы с кладбища сегодня начали, да, и от этого состояния уйти не можем. Мы сейчас...
паузу сделаем на взрослые новости и перемена.
Окружающий мир.
Денис, так сказать, Николаев.
Алексей, не так сказать, Веселкин. У нас в гостях Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». И мы ведем беседу о животных, как они себя ведут в эпоху глобального потепления.
Да, животные, значит, как мы выяснили, в потеплении уменьшаются в размерах. Потому что размер, собственно говоря, не нужен. Вот, к человеку тянутся. Едят меньше, весят меньше. Вот, например, значит, мы это рассматривали, изучая поведение трясогузки.
Трясогузки, да, которая похудела.
Похудела, да.
Активно.
Да.
Ну, хорошее название для детектива. Трясогузка, которая похудела.
Да-да-да. А тем временем, пока вот сдвигается холода все выше и выше, соответственно, все теплее и теплее, животные, которые обитают там, где тепло, они все дальше и дальше распространяются на север. Например, это делают лисы. И вороны, и вороны, вообще врановые. Вот, и у них даже меняется их структура тела, немножко у них становится более длинная мордочка, в принципе, у лис, и более большие ушки. Потому что это тоже закономерность в природе. Чем вы дальше находитесь на севере, да, там, где более холодно, вы если ушки маленькими делаете, их прижимаете. Вот если вспомните любого, там, не знаю, котов северных, не знаю, каких-нибудь пум, которые вот ушки маленькие прижаты.
От холода?
Да, потому что через...
Чтобы не задувало, да?
Главная теплопотеря тела идет через уши, в основном, через ушные раковины. Поэтому, если посмотреть на каких-нибудь, не знаю, тушканчиков, ну, всяких существ, которые обитают в пустынях, у них огромные уши, это буквально теплолокаторы, которые вот тепло тела, они туда... потому что потеть только мы можем, да, замечательные такие... Кожистые.
А животы не потеют, да?
Оно не потеют.
Просто передает тепло через вот
уши. Уши, вот собаки, это язык большой, да. То есть у них есть другие способы терморегуляции. Как вот мы классно сделали в свое время. Мы это считается тоже. Почему так получилось, если вам интересно? Почему мы такие стали голенькие, замечательные с точки зрения...
А мы шерстяными?
Потеть научились, потому
что... Теория, а?
Потеть научились.
Мы научились потеть, да, мы оставили шапку сверху, потому что солнце в зените, да, вот все остальное, хоп, потеем. А вторая теория — это паразиты, потому что когда вот мы перестали кочевать, да, вот там Лёшка, там, где вот шимпанзе, например, 3 дня, пришли дальше, вот, а оседлые поселения, то главная там проблема начинается с паразиты, которые вот в подстилке и так далее. А главное, там, переносчик инфекционных заболеваний в африканском континенте — это паразит какой-нибудь, да, какой-нибудь бяка, который на вас сидит. Соответственно, чем вы более лысый, тем легче на вас найти какую-нибудь там бяку, снять ее, и тем меньше у вас шансов заразиться, и тем выше шанс выжить и оставить потомство. Выживали наиболее лысые. Вот, и мы в итоге выжили. Да.
Значит, в этой логике женщины должны выживать.
Почему?
Потому что, смотрите, вот на руках-то, зачем волосы-то остались у мужчин?
Нет, остались, потому что у нас, ну, остаточный вот это, да, рудиментарный орган. Ну, потому что их полностью удалить, это, конечно, надо еще постараться при точке зрения эволюции. Возможно, когда-нибудь полностью удаляться.
Не надо.
Вот. Еще есть третья теория, очень красивая, что это способы охоты. Так до сих пор охотятся, например, аборигены в Африке. А мы не быстрые существа, да, мы не можем, как гепард, разогнаться там 100 км в час, на, там, не знаю, на несколько секунд подогнать антилоп. Мы можем лежать там, как бревно, там, в воде, как делают это аллигаторы, да. Мы выносливы. Мы один из самых выносливых еще существ, помимо верблюдов, на длинные дистанции. Как доходится охотник? Он берет копье, у него на нем ничего нет, там, не знаю, набедренная повязка, дай бог, и фляга с водой. Он видит антилопу, начинает бежать. И бежит за ним, вот так бежит. Но вот антилопа, она не глупая, она видит, а двухметровый фиоп бежит, думает, ну, батюшки. Отбегает у него 100 метров, а он бежит. Такая. Он опять бегает. Он все бежит. Он бежит так часами. А антилопа, она же не может там потеть, вот, сбрасывать температуру, не может попить. Она просто валится в собственном соку, сваренная, просто бездыханная. Она все подбегает, так... И побежала обратно к себе в деревню. Соответственно, наиболее вот выносливые существа, они вот наиболее были теплопотеря была максимально.
Видите, вот эфиоп, кениец. Поэтому они хорошо выступают в марафонах.
До сих пор марафонцы, конечно. Да, кто сейчас? Эллиот Кипчоги выбежал за 2 часа марафон. Да. Там, конечно, были всякие еще.
А мы с вами еле-еле.
А мы по снегу можем так.
По снегу можем как угодно.
Для этого. Какая еще проблема глобального потепления? Всякие паразиты тоже начинают распространяться. Например, всякие бабочки непонятные. Вот у меня есть информация про малую совку. Это такой сельскохозяйственный вредитель. Вот гусеницы, которые жрут вообще все на свете. То есть они там поражают 150 разных, 185 видов из 50 семейств. Кого хотите. Свеклу, томат, капусту, бобы, хлопок, кукурузу. Всех жрет эта бабочка. Она живет вообще в Южной Азии, но чем выше поднимается температура суммарно на планете, тем выше сдвигается ее ареал. Вот. И она начинает распространяться там, где она, по идее, быть никогда не должно. Вот. И поэтому когда-нибудь мы столкнемся с проблемой, что мы будем бороться с вредителями на той территории, когда их никогда не было. Они там все распространяются.
Может, мы к этому времени изобретем чем-то прыскать на них?
А скорее мы изобретем растения, которые не склонны к вредителям.
Не знаем, что с ним делать. Надо бабочкам отдать.
Бабочки, бедные бабочки. Вот и все. Борщевик.
Борщевик пусть его жрут.
А еще все усугубляется тем, что у нас идет массовая наша коммуникация, логистика и так далее. И мы распространяем живых животных по всей планете. Например, какую-нибудь там личинку, какую-нибудь, не знаю, как детеныша, крабы сейчас, как снежные крабы тоже распространяются по всему свету. А, дети, вы сидите, да, вы смотрите, там потомство. У вас корабль балластную воду так забрал, чтобы там сесть вот это, да, до ватер, как называется, ватерлинию, так, чтобы было все аккуратно. Вот. И вы поехали, значит, из, там, не знаю, Тихого океана в Атлантический океан, да, и эту воду там скинули, чтобы поднять там в порт войти и так далее. И вы этих там существ, которые захватили, вы вымыли из своего корабля. Вообще,
в ту да, экосистему, где их отродясь
вообще,
не было.
Вообще, в природе такой, она просто такая там, местная экосистема. Что? Откуда? Чтобы этому крабу добраться, нужно пройти там полпланеты. Такого не бывает. Он должен перейти там 1000 разных климатических зон. Он просто не выживет. А вы взяли, просто перенесли. Он такой, здрасте.
И начинает обживаться.
И начинает
то, что
обживаться.
Врагов у него,
да,
нету.
Это страшная проблема. Вот, собственно, там как с борщевиком. Посадили его, и все, и понеслась. То же самое там может быть с живым существом. Если он там не был нигде, тем более там потеплело. Приятно. Вот. Там уже не холодно. И замечательно начинает распространяться. А еще надо понять, да, да, все в природе взаимосвязано. Это огромная взаимосвязанная каша. Если вы выкидываете один компонент, меняются все компоненты. И какой компонент бывает очень разным. Сейчас мы, знаете, все переживаем. Вот панды, это вся галиматья. Панды давно уже не вымирают. Панды — это символ Китая, за убийство панды, там смертная казнь. Вот. А то, что панда большой, страшный.
Нет, очень просто мало, поэтому глупые, все переживают.
Глупое создание. Они просто милые. Это милые, все, да, Антон, да, это да, тоже.
Конечно.
Какая штука? Мы как, выделяют деньги куда? На спасение милых существ. Слонов, которых тоже в Африке уже столько, что их надо уже давно отстрелить, потому что они просто атакуют людей. Да, и потому что они подходят, начинают губить. Это страшно вообще. Слон, знаете, какой подходит. Панды, не знаю, какие-нибудь красивые, ну, что угодно, да, что-нибудь красивое. А какая-нибудь маленькая букашка где-нибудь в Южной Америке, на которой держится вся экосистема там на тысячи гектаров, потому что если она умрет, умрет, значит, лягушка, которая ест, умрет птичка, которая ест эту лягушку, умрет, значит, какая-нибудь, не знаю, еще крупная птичка, которая ест и так далее, там все посыпется. А к тому важна эта букашка, знаете, как тараканчик сидит.
Это вопрос обаяния, понимаете, как вот с людьми, например. Вот есть человек обаятельный, но сволочь, предположим, да, вот и... Вот. А есть такие незаметные люди, как бы их даже и не замечают никак, но они занимаются какими-то очень полезными занятиями, да?
Вот поэтому, принципе, надо, знаете...
Поэтому букашка вот бедная, а панда, она как бы обречена на умиление. Панду,
это да.
Панду показывают детям, панду тиражируют в мультфильмах.
Вот поэтому, если мы честно должны говорить о неком спасении природы, спасении живых существ, мы должны понимать, что сейчас человечество поступает достаточно, ну, не как эгоцентрично получается, да, потому что они спасают тем, кто им нравится.
Конечно.
Верно. А не тех, кого нужно спасти.
Человечество безалаберно вело всю свою историю.
Всегда
так
и ведет. Вот Австралию, поэтому... Австралию вспомните, сколько там животных погибло.
Сейчас
там,
жуть, Австралия просто сгорела.
Вот в том-то и дело. А мы говорим вот об этих животных, там, о каких-то. Причем, имея в руках уже совершенно другой инструментарий для борьбы с огнем, казалось бы, да. И главное, она находится вот прям вот окружена всеми океанами. То есть вода кругом. И она как
там
спичка.
Трудно, это так выглядит, что, знаете, вода вокруг, прям.
Нет, я просто как образ, как метафора.
Это да. Ой, там сколько сгорело, вот эти летающие пауки, бедные.
Там сгорели. Сгорело 1 200 000 000 животных.
Вообще, как страшная фотография.
Это даже представить себе невозможно.
И, возможно, отчасти, вот это тоже, знаете, повышает температуру на планете. Угу. И, конечно, лес гореть может намного легче, когда выше температура вокруг, собственно, вот сейчас сухостойкость. Смотрите, бедные, как кто-то у нас перелетает, значит, кто-то у нас, когда одна птичка сидит, значит, летом в Сибири.
Да, где горело.
Да.
Все, я полетел.
А потом зимой идет, она мигрирует в Австралию. Там... И просто ей накрыло.
Мне
страшно.
Мне очень понравилось в этом контексте, странно звучит фраза, но есть одна из причин, которые замалчивают пожаров, как раз это экологическое лобби, которое как обычно запретило то ли что-то собирать, то ли что-то вырубать, то ли как-то работать.
Прореживать лес, называется.
По факту прореживать лес, да. И таким образом появилось гигантское количество сухостоя, который,
собственно, это тоже полыхнул. Такая проблема.
И в этом проблема есть... Вот вчера я по Смоленской губернии ехал, и там тоже мы заметили, что те леса родные наши, ну, которые мы там с детства ездим, они состарились, и очень много появилось сухостоя, потому что меньше деревень стало, меньше стали вот этот весь сухостой.
Запретили все это дело.
Еще и запретили. Да просто жизни меньше стало людей. И, соответственно, ты понимаешь, что если засуха, то это полыхнет неконтролируемым пожаром, просто потому что человек тоже нужен, он тоже уже встроился в эту систему, и он должен вычищать лес.
Окружающий мир.
Так, значит, мы и лес вспомнили с вами, Денис Евгеньевич.
Продолжаем.
Вы сказали, что вы через Смоленскую область, проезжая, поняли, что леса-то горят из-за того, что экологическое лобби включилось.
Ну, это вот в Австралии именно произошло, потому что там, опять же, человек опять же нарушил баланс. То есть тут такой момент, что любое наше воздействие человеческое, как и спасение, так и уничтожение,
то же самое, вот, например, со слонами в Африке, да, все, значит, деньги выделяются, они их спасают, а они просто уже опасны, их слишком много, их надо спасать.
А, уже много, да?
Да, а как бы не прекращают, потому что слоны милые, большие, а какую-нибудь букашку вы не спасете, которую реально нужно спасать, какую-нибудь лягушку страшно так насидеть, она не держится весь лес, который окружающий там материки.
А пиара мало от лягушки, понимаете?
В том-то и смысл. И еще по поводу вот этого взаимодействия существ. Два существа, например, взаимодействуют не только друг с другом. Например, с растениями. Да, вот у меня пример. Архидные, орхидеи всякие. Они вообще все цветковые растения, они все заточили под что? Под насекомых изначально, да, потому что это коэволюция была. Так вот, некоторые орхидеи, ну, многие из них, да, они формируют свой цветок именно так, как будет выглядеть самка насекомого. И вообще самец, который вылетает по осени, да, он ищет вот половой процесс и находит цветочек. Цветочек садится, цветочек никому, он от него ничего не получит.
А он садится, путает, в смысле, да?
А, да, он путает самку и цветочек. Цветочек еще пахнет, как самка, выглядит, как самка. Порой посмотришь на картинки, потрясающе. Прям вот сидит жучок, типа. А там не жучок, прям сделала орхидея себе, прям себя, прям как самка. И когда самец, хоп, там же есть ловушечки целые, он садится, там педальки, он педальки нажимает, орхидея такая сверху, скажет, блямбу ему прям на спинку. Бамс! Он такой, что происходит? Он падает в ловушку ниже, в какую-то камеру, путается в этой пыльце.
То есть она его поедает.
Ну как, вы смотрите, вы идете на...
На моем примере не надо. Вот
не поедает.
Вот он едет,
вы идете, представляете, на свидание, такие думаете, сидите перед столом, там, не знаю, видите свою даму в сердце, вот. А вдруг в какой-то момент оказывается, хоп, вас схватили, да какую-то... Обмазали чем-то.
Фильм ужасов, да.
Обмазали чем-то, хоп, и дама растворилась, вдруг она оказалась не она. И вдруг вас выталкивают из ресторана, вы чем-то обмазаны, и идите, идете своей дорогой. Блядь, это жук, пришел на свиданку, да. А это оказалось не дама.
Так бывает.
Вот. Так орхидеи
делают.
И в чем проблема? А в том, что...
Дама, а это дам оказался. Так тоже ведь бывает.
Ван понимаете? Дам, да. Жан-Клод.
А вам нет. Да.
Так, остановитесь.
Все.
Жан-Жук, Ван Дам. Да. Вот. И в итоге как происходит? Просто орхидеи, они свое вот это вот цветение, они затачивают под... выход, например, пчел, да, каких-нибудь насекомых. А если меняется климат, то, например, да, пчелы могут выйти там раньше, например, и орхидеи позже расцветают, а пчелам-то уже не важно, да, не знаю, насекомым, он уже найдет свою нормальную самку, и поэтому вот этот дисбаланс могут там все посыпаться цветковые растения, пламя цветковых растений, потому что будет дисбаланс выхода растения и насекомого из этой спячки. Mm-hmm. Вот, потому что кто-то ориентируется на длину светового дня, кто-то ориентируется на количество пищи, кто-то ориентируется на температуру, и все вот это входит в пшик. А там, не знаю, птички то же самое. Вот птичка, вот она, мухоловка-пеструшка, она, значит, в Африке сидит, замечают, на зимой, а по весне летит, значит, кушать насекомых в этом самом, в Европе. А вот становится теплее. Красиво, теплее. Пока. Она же как бы в Африке сидит, там и так жарко. Все красиво и замечательно. Да. А прилетает в Европу, а там уже потеплело раньше. И, значит, все насекомые, они уже вылупились, значит, гусеницы уже все пожрали, а уже в бабочек превратили, все разлетели, все, и бабочка, да, и птичка сидит, думает, что с ней делать, что делать с этим. Поэтому все экосистемы начинают сыпаться, если все это очень быстро происходит. Как бы в долговременной перспективе мы должны тоже, как бы, быть честны, как бы планете все равно, как бы мы не можем навредить планете, как бы вам кто ни говорил, даже если вы сейчас, еще раз, я, по-моему, уже говорил в эфире, если вы возьмете весь ядерный боезапас на планете, весь, вот все ядерные боеголовки, сложите их в одну кучу, потом все дело взорвете, потом помножите этот взрыв на 600, это будет то, что случилось с динозаврами, когда упал метеорит, оставил кратер Чиксулт в Мексиканском заливе, когда вот 65 миллионов лет назад, и что, жизнь?
Продолжил.
Смотрите, какие мы классные. А были вот там крысы в норах. Ну, то есть мы...
Я крысы в норе никогда не был.
Хорошо, ну, это Алексей Алексеевич. Когда
не вам судить. Я со звезды к вам пришел. Вы были крысами. Вы остались, да.
Пургаториус.
Нет, но на самом деле из-за большого вот этого бума он как бы и упал к нам.
Симпатичные белочки. Но в любом случае жизнь продолжила.
Сами вы белочка. Вы были белочками, крысами.
Продолжили свой
ход. Я из космоса к вам свалился.
И, ну, то есть жизнь пропитала планету, там половина биомассы вообще жизни, именно массы жизни, она на километры вглубь уходит в почву в виде бактерий, которые там сидят, жрут минералы. То есть вы никак не искорените жизнь планете, даже там солнце погаснет, и реки покроются пепельным льдом. Вот.
Ну, понятно, вы-то улетите, вам что бояться.
Нет, туда-обратно. Да, надо смысле, просто точно оценить ситуацию.
А вы к бактериям
мы направитесь. Планете суммарно, как бы в долгосрочной перспективе, конечно, мы не навредим, потому что планета там переживала куда более страшные события.
И не
а
человека вот переживал.
Мы более хрупкие, потому что если там, не знаю, полетело какое-нибудь, значит, растения загнулись насекомые, нет опылители, снижается урожайность, там, не знаю, каким-то же не прилетели птички не едят ягодки, значит, птички, как, зачем ягодки для птички, да, там семена проходит через пищеварительный тракт птички, она вот их выстреливает активно, которые на счастье нам все падает на лоб.
Удобная птичка.
Вот. А значит, меньше птички распространяются эти леса начинают стареть, их начинают губить пожары. Нет леса, нет корневой системы. Корневая система, значит, держит, не знаю, почвенный слой, начинается эрозия почвы, сливается просто в океан, начинается шестое массовое вымирание живых существ на планете, в том числе и нас. Почему? Потому что мы не спасли какого-нибудь жука. А почему не спасли его? Потому что стало слишком жарко. Мы более хрупкие. Вот, знаете, как на острове Пасхи. Сидели люди, потом срубили все деревья на свои идолы и вымерли.
Да, статуи вот. Остались, и все, идолы
поэтому
сидят.
Нужно следить за собой в первую очередь. Угу. И как бы это на самом деле не так сложно, да, просто не мусорить, не...
Ногти стричь, конечно.
Ногти стричь, да.
В отведенных местах, чтобы отскочившим ногтем не убило маленького жучка,
в общем, которого мы спасаем. Главное, помнить, да, что мы более хрупкие, планете там все равно, а вот мы нет. Вот поэтому нужно как бы от себя все это делать и понимать, для чего мы это делаем. Потому что мы в конечном счете тоже можем пострадать от всего этого дела.
Это называется чувство разумного эгоизма.
Вот это животное эпоху глобального потепления напоминает, что мы тоже как бы
мы тоже животные, тоже
юридически
глобального
потепления.
Вот мы тут здесь и в Генчем всегда говорим о том, что мы являемся частью всего этого общего мира, а не на вершине пирамиды.
Конечно. Так и есть.
Да. А у нас в гостях был Евгений Присов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Евгений, спасибо большое.
Спасибо вам.
Да, а вот субботу и воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.